Радио «Вера» представляет.
Глава третья. Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всей деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства. Обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле, одни из крещенных снова возвращались в свою прежнюю веру, ламайскую или шаманскую, а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение. Они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами да тингиринами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки, бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку, еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо, сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «Лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски. Но из моих иноков, изо всех, по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах. Отец Кириак. Да и тот к делу проповеди не годится. А если и годится, то хоть убей, не хочет идти к диким проповедовать. Что это, спрашиваю, за ослушник? И как он смеет сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю? Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое. Что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали. Но он уперся и одно отвечает: «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там, то есть в пустынях, не стану. Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был за это ослушание запрещен, но немало тем не тяготился, а напротив, с радостью нес самую простую службу, то сторожем, то в звонарне. И всеми любим, и братьями, и мирянами, и даже язычниками». «Как, удивляюсь, неужто даже язычниками?» «Да, владыка, и язычники к нему иные заходят». «За каким же делом?» «Уважают его как-то истари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время». «Да каков он был в то, в прежнее время?» «Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал. Что же ему такое сделалось, отчего он бросил эту деятельность?» «Понять нельзя, владыка. Вдруг ему что-то приключилось. Вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: ставлю и не возьму опять, доколе не придет час». «Какой же ему нужен час? Что он под сим разумеет?» «Не знаю, владыка». «Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роди лукавый, доколе живу с вами и терплю вас, как вас это ничто, дело касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, Господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?» Но мой экклезиарх оправдывается. «Всячески, — говорит владыка, — мы у него любопытствовали. Но он одно отвечает: нет, — говорит, — дедушки, — это дело не шутка, это страшное, я на это смотреть не могу». А что такое страшное, на это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что полагаем где так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было. Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент слывущих, которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе и, недовольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасупился. Был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек, такой маленький и такой тихий, что не на кого и взоров метать. Одет в облинялые коленкоровые ряски, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует. «Здравствуй, владыка!» Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово. «Ты что это здесь чудишь, приятель?» «Как, — говорит владыка, — прости, будь милостив, я маленько на ухо тук, не все дослышал. Я еще погромче повторил. Теперь, мол, понял?» «Нет, — отвечает, — ничего не понял. А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?» «Я, — говорит владыка, — ездил и крестил, пока опыта не имел». «Да, мол, а опыт, получивший, перестал?» «Перестал. Что же сему за причина?» Вздохнул и отвечает. «В сердце моем сия причина, владыка, и сердцеведец ее видит, что велика она, и мне, немощному, непосильно, не могу, и сиим в ноги мне поклонился». Я его поднял и говорю: «Ты мне не кланяйся, а объясни, что ты, откровение, что ли, какое получил, или с самим Богом беседовал?» Он с кроткою укоризною отвечает: «Не смейся, владыка, я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать. Тебе грех так думать». Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему: «Так что же, зачем дело?» «А затем, видно и дело, — отвечает, — что я не Моисей, что я, владыка, робок и свою силу-меру знаю. Из Египта-то языческого я вывесть выведу, а Черного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде Духа Святого». Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю: «Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?» «Я, — отвечает, — в единении с нею с моего младенчества, и пребуду в нем даже до гроба». И рассказал мне препростое и пристранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел, повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места. Да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некой пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила, и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она, он на передней лавочке с нею в карете сидит, а она в дом войдет, он в передней, с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь. А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала. И на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали. Барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем. И попа с дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала, и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собой и мальчишку. Так он сзади за карету переехал из Европы в Азию, имея при сём путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня, и его отец умерли, а он остался. За бедностью курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без всякого желания на свое горе убил того. И с той поры он все страдал, все мучился, и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено. А знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству. Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика и стало мне его до жуткости жалко. И чтобы переменить с ним тон, я ему говорю: «Так стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?» Но он отвечает: «А чего ж, владыка, неправда?»
«Как? Так ты видел чудеса?»
«Кто же, владыка, чудес не видел?»
«Однако».
«А что «однако»? Куда ни глянь, все чудо. Вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко. Вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно. А умрем, и прах рассыпется, а дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И то мне чудно, как он наг, безо всего пойдет. Кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почиет? Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом, не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в всем роде?»
«Было отчасти и это».
«Что же такое?» «Очень, он говорит, владыка, с детства я был взыскан Божию милостью и недостойно получал дважды чудесные заступления».
«Рассказывай».
«Первый раз это было, владыка, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы трое мальчишек пошли у смотрителя рекреацию просить. Да не выпросили и решили солгать. А зачинщик всему тому я был. Давай, говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: «Отпустил, отпустил!» Так и сделали. Все с нашего слова и разбежались из классов, и пошли гулять, и купаться, да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал. Что мне будет? Как домой вернемся? Запорит смотритель. Прихожу и гляжу, уже и розги в лохане стоят. Я скорее вдрала, да в баню, спрятался под полок, да и ну молиться: «Господи, хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли». И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел. Но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения, как в возможное, и покой ощутил, и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено. Взял да и спать лег, а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка, Кирюшка, где ты? Вылезай скорей! Тебя пороть не будут! Ревизор приехал и нас гулять отпустил!»
«Чудо, говорю, твое, простое!»
«А просто и есть, владыка, как сама Троица воединица!» «Простое существо!» — отвечал он, и с неописаннейшим блаженством во взоре добавил: «Так ведь как я, владыка, его чувствовал-то! Как пришел-то он, батюшка мой отрадненький! Удивил и обрадовал! Сам суди! Всей вселенной он не в обхват, а видя ребячью скорбь под банный полочек, к мальчонке подполз, в дусе хлада тонка и за пазушкой обитал». «Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель за пазушкой. Тут что нам, господа греки, и не толкуй, и как не доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли, не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме каждений, а он у нас свой, притаманный. И по-нашему попросту всюду ходит. И под банный полочек, без сладана, в дусе хлада тонка проникнет. И за теплой пазухой голубком приоборкается. Продолжай, говорю, отец Киряк, о другом чуде рассказу жду. Сейчас и про другое, владыка. Это было, как я стал уже дальше от него, помаловернее. Это было, как я сюда за карету ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был, и меня бы без экзамена в семинарию приняли. А смотритель возьми, да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. Это, говорит, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем. Горе было нам с отцом ужасное. А к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою на запятках сидя учился, но я раз заснул и через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец прижестоко меня за это на постоялом дворе выпорол. А все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться. «Господи, помоги! Сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет, как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный. Все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают. Один я такой, да еще другой, тощий-притощий мальчишка, сидит, не учится. Так от слабости говорит, лихорадка забила. А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом. «Ну что же, думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал». И с этим встал, чтобы пойти воды напиться. А меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило. Я подумал, это верно за наказание. Помочь-то Бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил. «Ан, смотрю, нет. Это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал». Да и не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят, гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается. Попробовала, рука сломана. Повели меня в больницу и положили. А отец туда пришел и говорит, не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзамена приняли. Тут я и понял, как Бог-то все устроил, и плакать стал. А экзамен-то легкий-прелегкий был. Так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил. Но и то исполнено, да еще с вразумлением. «Ах ты, — говорю, — отец Кириак, да ты человек приутешительный!» Расцеловал я его неоднократно, отпустил и ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгусскому и якутскому языку.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.